Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым говорим о том, как русская классика помогает перенести трудные времена в Америке. Когда, как это сейчас водится, популярную американскую писательницу Эйми Бендер спросили, как она коротает карантин, она ответила, как все, читаю «Войну и мир», причем с восторгом. Ибо Толстой умудряется соединить внутреннее с внешним так органично, что читателю достается целостный портрет писательского сознания. Надо сказать, что она не одна такая. «Война и мир» в Америке та книга, которую все знают и оставляют на потом. Но вот потом пришло, и в эти трудные месяцы столь многие ищут утешения у Льва Толстого, что, как это принято в Америке, возник виртуальный читательский клуб, где главу за главой обсуждают поклонники нашего классика. Соломон, что утешающего можно найти в «Войне и мир»?
Знаете, Саша, для меня этот вопрос я могу разделить на две составляющие части. Что касается чисто эмоционального воздействия, то на меня самое сильное эмоциональное воздействие всегда оставляла сцена бреда князя Андрея в госпитале. Бред этот его пить. Когда ты один раз прочтешь, ты уже этого никогда не забудешь. Еще для меня, как музыканта по образованию, это связано неразрывно с музыкой Прокофьева в его опере «Война и мир». Это один из сильнейших моментов оперы, опера великой, вне всякого сомнения. И объединившись, музыкальное воплощение этой сцены с бредом «Пити-пити» у князя Андрея, с текстом Толстого, на меня всегда производит самое сильное эмоциональное впечатление. Что же касается успокоения, то здесь, напротив, успокаивает меня больше всего историко-философские отступления Толстого. А у вас, Саша, какое самое в этом смысле успокоительное место в «Войне и мире»?
То, что это не «Братья Карамазовы». Дело в том, что две лучшие книги нашей классики, да и всего мирового литературного процесса, это «Братья Карамазовы» и «Война и мир». Они прямо противоположны. «Братья Карамазовы» – это грипп чтения. Когда вы начинаете читать, вы забываете обо всем на свете, и три дня, не гася свет, читаете эту книгу и находитесь внутри нее, и, в общем, это горячка чтения. А «Война и мир» – это для меня дачное чтение. Это чтение, которое лучше всего читать летом на даче, чередуя главы с походами за грибами, купание в речке, с чаем лучше всего из самовара. И это не случайно. Дело в том, что «Война и мир» построена таким образом, что действие постоянно происходит. Это очень энергичная книга. Но при этом она накатывает как волны, мягко и незаметно. А мы, как щепка на волнах, катаемся на этих волнах. И поэтому мы не чувствуем напряжения. Кульминация приходит и уходит. Но это никогда не тот скандал, который служит действием у Достоевского. И именно поэтому «Война и мир» – крайне утешающая книга. Это книга, которая рассказывает о том, как устроен мир. И мир этот устроен непонятным образом. Что бы ни говорили отступления Толстого, они для меня, как учитель сельской школы, с одной стороны просты, а с другой стороны недостоверны. Слишком это все просто. А вот жизнь, изображенная Толстого, она всегда истинна, искренна. И с ней нельзя поступить иначе, как только в нее поверить. Я не знаю другого такого романа, который бы мог действовать таким утешающим образом. Мы видим настоящую жизнь. Мы понимаем, как устроен человеческий мозг. Мы понимаем психику, как сказала наша писательница, внутреннее и внешнее составляет одну часть этого романа. Оно неразрывно. Когда мы читаем «Улисса», который весь вышел из «Войны и мира», Толстой и Джойс – это очень большая тема, то мы понимаем, что у Джойса этот поток сознания – это скандал, потому что это непривычно. Но у Толстого тоже поток сознания, только мы не видим в нем скандала, потому что он выглядит естественно. Толстой настолько органичен, что, читая его, мы проживаем это время. И поскольку сейчас карантин, и мы все живем как на даче, то лучшего чтения, чем «Война и мир», я не могу себе представить.
Американская журналистка Дженнифер Уилсон напечатала в «Нью-Йорк Таймс» большое эссе на тему о своевременности чтения «Войны и мира» в дни пандемии. И она там забавную проводит параллель. Она говорит, что наряду с заявлениями Эндрю Куомо и домашней выпечкой хлеба, какое же утешительное действие производит чтение 1200 страниц, как она не забыла указать, «Войны и мира». Что касается домашней выпечки хлеба, то для меня это лишнее указание на круг читателей «Нью-Йорк Таймс». В это время, в наши дни, одно из самых популярных страниц в газете, имеется в виду, конечно, страницы онлайн, в первую очередь стали именно кулинарные советы.
Причем не случайно хлеб. Дело в том, что мука кончилась в супермаркетах, и дрожжи не достать. Потому что все почему-то занимаются хлебом. Но, знаете, вы упомянули Дженнифер Уилсон, совершенно правильно. Это литературная журналистка, она эксперт по русской и афроамериканской словесности. Довольно такое странное сочетание. Но она-то, в отличие от нас с вами, подчеркивает политическую составляющую наследия Толстого. «Война и мир», пишет она, «для меня недостаточно радикально, как, впрочем, и для самого автора, который провел последние десятилетия своей жизни в борьбе с устоявшимися институтами власти и государства как такового. Выступая против неравенства, угнетения и насилия, Толстой свергал устои, что делает его столь своевременно в наши дни, когда Америка охвачена протестным движением, требующим, как в свое время Толстой, кардинальных перемен». То есть она разделяет Толстого, как, собственно говоря, и сам Толстой разделял, на писателя-беллетриста, как тогда говорили, и идеолога, философа, автора толстовства. Как вы соединяете эти две фигуры? Как они живут в вашем сознании и в вашем опыте?
Разумеется, для нормального читателя российского Толстой, наверное, сегодня, это мое предположение, поскольку живем мы с вами, Саша, уже довольно давно, 40 с лишним лет в Америке, предполагаю, что Толстой важнее, как вы выразились, как беллетрист, творец художественной литературы. Но вы знаете, Саша, в Америке это очень интересная история. В Америке-то Толстой свою гигантскую популярность завоевал в первую очередь как религиозный мыслитель. Если вспомнить, как это все происходило, это чрезвычайно поучительная и увлекательная история. Уже в конце XIX века в Америке появились десятки переводов трудов Толстого, сотни книг, брошюр и статей о нем. Он стал невероятно влиятельной фигурой именно в плане философском, в плане квазирелигиозном. Он невероятно повлиял на движение за гражданские права в Соединенных Штатах. На толстовских принципах возникли и существовали многочисленные анархические коммуны в Америке. Пацифисты, деятельность которых стала особенно заметной в годы, предшествовавшие и последующие Первой мировой войны, они опирались все на учения Толстого, они все цитировали Толстого. Толстой был для них бог. Даже оккультисты, последователи Блаватской, другого человека, вышедшего из России, тоже на свое знамя подымали Толстого. Так что Толстой был здесь совершенно несравнимой по своему влиянию фигурой. Причем еще любопытный момент, это также происходило косвенным образом через влияние гандизма. Толстой в свое время оказал влияние на Махатму Ганди, а уж Ганди оказал тоже сильное влияние на политическое мышление в Америке.
Интересно, что в России тоже Толстой, не политик, а идеолог, был, наверное, важнее, чем писатель на рубеже веков. И даже Нобелевскую премию, говорят, ему не дали, потому что Нобелевский комитет сказал, что Толстой защищает пацифизм, исключающий возможность защищать себя и государство. Это была одна из причин, лишившая Толстого Нобелевской премии. И в России Толстой, не будем забывать, был не только влиятельным, но и еретиком, и политически неблагонадежной фигурой. Помните, в мемуарах Паустовского есть очень интересная сцена в книге «Далекие годы», одна из моих любимых. Он описывает смерть Толстого. И в гимназии узнают про смерть Толстого, и все гимназисты встают, чтобы почтить память Толстого. Но это произошло на уроке закона Божьего. И ученики заставили священника, учителя встать и таким образом поклониться памяти еретика. Он это сделал, но после этого ушел из школы, поскольку считал себя не вправе больше преподавать. Кстати, какая это была разделяющая фигура. Но как вы считаете, в сегодняшней Америке, когда речь идет о протестном движении, самом большом в истории Америки, как мы сейчас уже знаем, как вписывается Толстой в эту ситуацию? На чьей стороне он был бы сегодня?
Для меня были очень любопытными рассуждения Дженнифер Уилсон об актуальности философских и квазирелигиозных взглядов Толстого в современной Америке, когда она доказывает, пытается во всяком случае доказать, что ее протест против государственного насилия, протест Толстого и современный протест против государственного насилия, каковым считает его Дженнифер Уилсон, это не разрушительная сила, что эти люди, как и Толстой, апеллируют к понятиям любви, братства, взаимопомощи, она прямо говорит, что вот эти нынешние протесты, которые наблюдатели со стороны склонны расценивать как беспорядки, на которые нужно бросать полицейские силы, так вот она эти протесты рассматривает как призывы к любви, потому что протестующие, по ее описаниям, призывают, и мы, кстати, об этом читаем все время, те средства, которые, скажем, выделялись на полицию, на поддержание аппарата насилия, отдать эти средства бедным, бездомным, больным. Такое вот перераспределение государственного богатства в пользу обездоленных.
Знаете, это не совсем так. Давайте поставим точки над «и». Дело в том, что когда говорят о том, что нужно отобрать средства у полиции, то надо все-таки понимать, что речь идет о том, что частично перераспределить средства, которые выделяются на полицию, на социальные службы, которые помогают наркоманам, бездомным, сумасшедшим, потому что всем этим сегодня занимается полиция, а по мнению многих, должны заниматься специально обученные социальные службы. Это частный вопрос. И к Толстому он, я думаю, отношения не имеет, поскольку главное у Толстого – это ненасильственные практики. И вот наша Дженнифер Уилсон, она тоже говорит только об одном, что все эти демонстрации, все эти протесты заслуживают внимания и сочувствия только тогда, когда они мирным путем пытаются добиться своих целей. И вот это мирным путем, то есть не разбитые витрины, а мирные демонстрации матерей, как это происходило в Сиэтле, вот это то, что идет от Толстого. Как это соединить с войной и мир, я не очень себе представляю, потому что война и мир, что бы вы ни говорили про автора, это не идеологическое произведение. И Толстой поздний и Толстой зрелый – это два разных человека. Его толстовская концепция истории противоречива и противоречна в первую очередь самому себе. Он противоречит, потому что в романе мы видим совсем другую историю. Когда он говорит, например, что на поле боя нельзя руководить войной, поскольку это хаос. А потом он объясняет, что все-таки можно, если это защита Родины, как это было в Бородине. То мы понимаем, что идеология пытается изнасиловать повествование. И у Толстого это происходит достаточно заметно. У него идеология отдельно от автора, то, что называется. А движение романа и ткани само по себе. И, по-моему, Толстого можно и нужно любить за разные вещи. Довлатов хорошо сказал. Он очень любил Льва Толстого. Особенно «Хозяин и работник». Это была его любимая книга. И однажды он устроил мне страшный скандал, когда узнал, что я ее не читал. Он сказал, я с тобой не буду разговаривать, пока ты не прочтешь. Я прочел и на всю жизнь запомнил этот совершенно потрясающий опус. Так вот, Довлатов говорит, что Толстой великий писатель. Но как же хотелось вцепиться ему в бороду иногда. Я думаю, что вот это вот ощущение и делает Толстого таким живым сегодня. Люди в Америке, которые открывают впервые войну и мир, как мы только что выяснили, в карантин таких довольно много, они открывают новый мир для себя. И такого больше нет. Я думаю, что именно это делает войну и мир незаменимым в этих днях. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым говорим о русской классике в сегодняшней Америке. Другой русский классик, который пришелся в Америке ко двору в эпоху карантина, Чехов, только что вышла в новом переводе его книга «52 рассказа». Авторы перевода – знаменитая пара переводчиков Ричард Пивар и Лариса Волохонская. Сестра, кстати сказать, Андрея Волохонского, многолетнего сотрудника нашего радио, замечательного поэта, соавтора «Хвостенко» и автора перевода и рассказа книги Джойса «Книган Свейк» по некоторым книгам. Они продолжают свой титанический труд, заново знакомя англоязычный мир с русской литературой. Именно их перевод Анны Карениной стал бестселлером США после того, как его призвала читать своих поклонниц прославленная звезда нового телевидения Опра Уинфри. Чем это издание вам представляется интересным и особенным? Чем Чехов актуален сегодня, в карантине?
Опять-таки мы должны здесь обратиться к авторитету газеты New York Times, которая уделила специальную большую рецензию новому изданию, где указывается, что это уже, собственно говоря, второй том рассказов Чехова, который выходит с теми переводчиками, которых вы упомянули здесь. Причем в первом томе как раз были включены более знаменитые и существенные вещи, вроде «Палаты номер 6» и так далее. А во второй том вошли в основном ранее юмористические рассказы Чехова из журнала «Осколки», то есть того периода, когда Чехов еще был с Антошей Чехантой. а не Антон Павловичем Чеховым, всеми нами любимыми. Я не знаю, как вы относитесь вообще, Саша, вот к этому раннему творчеству Чехова.
Я отношусь к нему с восторгом, и когда вы сказали, что это несущественно, я сразу поморщился, потому что Чеханте заложил основу того Чехова, которого мы любим, и более того, мы не можем понять Чехова без Чеханте. Что, кстати говоря, всегда и пыталась сделать русская традиция. Чехов жаловался постоянно, всегда жаловался на то, что режиссеры, даже такие великие, как Станиславский, не понимают главного его драмы, комическую составляющую этой драмы. Это всегда еще и комедия. Как Шекспир, кстати, сказал. И Чехов-то настаивал на этой комедии. А традиция, русская интеллигентная традиция, прочтение делалось всего трагедией. И это, конечно, потому что Чеханте был отдельно, Чехов отдельно. Чеханте гениально смешной автор. У меня был такой опыт забавный. Вышла книжка. По-моему, Вагнер Чен делал обложку. И книжка была такая. Записные книжки Чехова, Ильфа и Довлатова. И на обложке был композитный портрет, составленный из этих трех лиц. И вот я прочитал с карандашом эту книжку и поставил галочки самым смешным записью. А потом подсчитал результат. Чисто статистика. Оказалось, что Чехов побеждает всех в два раза больше смешного у Чехова, чем у таких прославленных смешных авторов, как Ильф и Довлатов. Причем некоторые вещи совершенно замечательные. У него, например, есть дама в записных книжках, которая написала роман «Трамвай благочестия». И вот этот вот Чеханте, эти осколки, которые он писал, они создали другую панораму русской жизни, которую мы привыкли видеть как драму идей Достоевского или как высокие чувства, как вот Толстого. А у Чехова это средний человек. Этот средний человек как раз больше всего соответствует нам, потому что он такой, как мы. Я вообще впервые понял Чехова только в Америке, когда я понял, чего они так все страдают, чего у них денег нет. А потом я понял, что они платят ипотеку. Но я в России, я понять не мог, что такое ипотека. Но когда я купил дом, мне надо было платить моргидж, я понял, что это то, что составляет главную, основную проблему американской жизни. Да и любой другой, там есть частная собственность, то есть нормальная жизнь. И именно поэтому в Америке так хорошо понимают Чехова. И тот же Довлатов, которого я сегодня вспоминал в связи с Толстым, сказал, что все писатели великие русские, всех он любит, но хочется быть похожим только на Чехова. Об этом, кстати сказать, еще интересно написали в рецензии на эту книгу 52 рассказа, где автор рецензии пишет, что Чехов традиция американской выглядит настолько совершенным, что кажется невыносимым, потому что уж слишком он хорош, слишком он добродетелен. И тут же он пишет о том, что в карантин хорошо читать Чехова, потому что Чехов хорошо знал, что такое холера, и работал на холерной эпидемии. И приводит замечательную цитату о том, что Чехов пишет: «Холера, конечно, страшная вещь, но если взглянуть на нее отвлеченно со стороны, то она представляет очень много интереса». И вот этот вот Чехов, который способен отойти от трагедии, это тот Чехов, который нам не совсем привычен, не так ли? Поэтому я думаю, что эта книга, она, конечно, еще раз объединит Чехова с американским читателем. Я заметил, что в Америке есть русские классики. Пушкин, которого мало кто знает, но все слышали. Русский классик Толстой, русский классик Достоевский. Но Чехов никакой не русский классик, он просто классик, как Шекспир. Именно поэтому новые переводы Чехова – это большой подарок для американских читателей. Говоря о новых переводах, старых и очень старых произведений, я хочу упомянуть еще только что выпущенный перевод «Энеиды». Его автор – известная классицистка из Чикагского университета Шейди Барш. Она предложила новую интерпретацию эпоса, которую Эллиот назвал классикой всей Европы. Она говорит, что мы читаем поэму вне того контекста, который был очевиден для ее современников. До Вергилия Эней считался предателем, который помог ахейцам победить троянцев. Только гениальный Вергилий сумел переосмыслить Энея как героя, достойного заложить славу Рима. Так, объясняет Барш, великие поэты создают национальные мифы, рассчитанные на многие века. И так, добавил, новые переводы и интерпретации позволяют проследить за этой героической игрой культуры. Соломон, есть в русской литературе подобные примеры?
Конечно же, и не только в литературе, вообще в русской культуре есть примеры того, как культурные произведения создавали иногда почти на голом месте, согласно скептическим, более поздним историкам, некие национальные мифы. возникали национальные фигуры, которые делались олицетворением всех возможных добродетелей и которые чрезвычайно мало соответствовали, по всей вероятности, насколько, опять-таки, мы можем сейчас судить по новейшим исследованиям, своим реальным историческим прототипам. Конечно, классический пример этого будет слово о полку Игореве. Текст, который был предположительно, согласно энтузиастам и людям, которые поддерживают подлинность слова, где-то в районе 1185 года, то есть к концу XII века, и который описывал происшедшую только-только схватку князя Игоря Святославича, был сначала князем Черниговским, а затем стал князем Новгород-Северским, с половцами, которая кончилась неудачей. Князя Игоря взяли, как мы знаем, в плен, но затем он оттуда бежал и, радостно приветствуемым народом, возвратился на родную Русь. Я был знаком, мне в этом смысле повезло, со Львом Николаевичем Гумилевым, который ко всем вот этим мифам, вы это знаете, отлично, Саша, Сань, относился чрезвычайно скептически. Конечно, мнение Гумилева тоже не является, наверное, на 100% объективным. У него была своя теория, очень интересная, и я как раз ее разделяю, о взаимодействиях Древней Руси и Золотой Орды, гораздо более сложная и нюансированная, чем то, что обычно нам предлагалось в советское время, когда все было ясно, все было разнесено по полочкам, и мифологические герои от князя Игоря и до наших дней, до Ивана Грозного и Петра Первого, преподносились как такие фигуры без страха и упрека, почти идеальные иконические личности. Согласно версии Гумилева, он признавал, между прочим, древность слова о полку Игореве, но относил его к XIII веку и считал, что там под видом половцев изображены на самом деле монголы, а под видом Игоря изображен Александр Невский, который в какой-то момент вступал в союз с монголами для того, чтобы отразить западноевропейскую угрозу со стороны католической церкви, и который, по мнению Гумилева, был умным и образованным человеком. Это все искусственно было пришпилено к князю Игорю, которого Гумилев, напротив, считал человеком довольно вздорным и недальновидным, очень честолюбивым, амбициозным и желавшим расправиться с Киевом с помощью половцев как раз. Что и произошло, он умер в 1202, а уже в 1203 году Киев действительно был захвачен и разорен половцами и уже больше никогда от этого страшного разорения не оправился.
Соломон, скажите мне такое. Это история. Но ведь миф не интересуется историей. Когда Вергилий писал «Энеиду», он должен был создать золотой век римской литературы. Он был певцом для Августа. И он хотел показать, что преемственность Рима от греческой культуры, от Троянской войны, от общего мифа. Соединить два мифа. Миф Гомера и создать свой. Какой контекст здесь? В чем заключается мифологический смысл этого произведения в русской истории и в русской культуре?
Послушайте, Саша, мифологический смысл слова о полку Игореве был полностью реализован уже в XIX веке, когда была создана опера «Бородина князь Игорь», которая и стала, может быть, в каком-то смысле еще более популярным произведением культуры, чем текст, который лег в ее основу. И уж там это героический Игорь, распевающий героические же и очень трогающие эмоционально арии, получил свое вот такое законченное воплощение. Что касается, скажем, мифа об Александре Невском, то это был прямой заказ Сталина, реализованные, опять-таки, гениальной силой Эйзенштейна. И мы, когда думаем об Александре Невском, мы не думаем о человеке, который, между прочим, по сценарию даже Эйзенштейна, это в итоге не вошло в фильм, опять-таки, из-за редактуры и цензуры Сталина, лично Сталина, подчеркиваю я, а не каких-то там безликих бюрократов. Александр Невский умирал по пути в Орду, куда он ехал на поклон. Сталин вычеркнул, сказал, что не может такой хороший князь умирать. Он должен оставаться бессмертным. И в итоге мы знаем Александра Невского по сражению с тевтонскими рыцарями, когда они все проваливаются, проклятые псы рыцари, под лед. Еще замечательный пример того, как реализуются национальные мифы. Вы знаете, мне когда-то мой отец, с которым мы проводили многие часы, когда я еще был подростком, в разговорах как раз на политические темы, это был он, который мне вместо чтения библиотечки приключений вручал когда только что вышедшие объемистые тома протоколов съездов РСДРП, по которым я и изучал историю. А это была для того времени абсолютная сенсация. Не знаю, помните ли вы это. Большие тома в красных дерматиновых переплетах.
Нет, я читал библиотеку приключений как раз.
Ну, вот видите. Так вот, он мне цитировал, и я с тех пор это заучил. Потом я уж прочел, как это выглядит в оригинале, а запомнил это с подачи отца. Высказывание Михаила Покровского, ведущего историка пролетарской эпохи марксистской науки об истории, который говорит, история есть политика, опрокинутая в прошлое. И вот этот вот марксистский лозунг, который тогда мне казался довольно спорным, мягко говоря, на сегодняшний момент я его принимаю абсолютно, без каких бы то ни было возражений. Хоть он марксист 100 раз, этот Покровский, но эта мысль, выраженная столь афористично, абсолютно блестящая и точная.
Соломон, на какой ноте мы закончим нашу беседу?
Давайте мы закончим на умиротворенной ноте, на ноте, с одной стороны, скорбной, а с другой стороны, и утешительной. Вот это свойство музыки. Я хотел бы предложить в качестве заключительного музыкального аккорда нашего разговора арию Дидоны из оперы Персела «Дидона и Эней», любимого произведения музыкального Иосифа Бродского, который посвятил Персел специальное эссе, и Анны Андреевны Ахматовой. Замечу в скобках, что «Дидона и Эней» как поле взаимодействия Ахматова и Бродского, это вообще отдельная тема, на которой мы обязательно когда-нибудь поговорим. Но сейчас мы не будем этим заниматься, а просто послушаем эту скорбную, да, во многом трагическую, но также и утешающую музыку.
Арию Дидоны из оперы Персела «Дидона и Эней» неподражаемо исполняет великая афроамериканская оперная певица Джесси Норман. Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым говорили о русской классике в сегодняшней Америке. Режиссер Александр Аркадьев. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.